Когда Иисус умер на кресте, то Он был прибит руками горизонтальной планки. И многие люди несут на себе горизонтальную планку. Но Иисус нес крест. Что значит горизонтальная планка, на которой был распят Иисус руками? Это когда люди приходят к людям. И Господь распростер свои руки, чтобы соединить по горизонтали все человечество. И многие люди приходят в церковь из-за людей. То есть они приходят к людям из-за взаимоотношений, для общения. Но ноги Иисуса были прибиты к вертикальной планке. И две ноги Его были пронзены гвоздями. Почему? Потому что это путь к Богу. Именно ноги были прибиты к вертикальной планке, потому что это путь к Богу. И мы здесь не только из-за друг друга. И мы здесь не только из-за Бога. Мы здесь из-за этих двух заповедей, которые равны по силе своей. Возлюби Бога и ближнего, как самого себя. Это и есть в этом вот заповеди главной, о которой Христос сказал, что в ней все пророки. Возлюби Бога и ближнего. Возлюби Бога всем сердцем, крепостью, разумением и душой. И ближнего, как самого себя, что это равные заповеди. Они не в том смысле равные, что по силе своей, а по, что они неразделимы. И в этом уже читается крест. Если вы пророчески посмотрите на главное, что собрано во всей Библии, это и есть крест. Бог и люди. Иудеи не видели этого и не видят до сих пор. Они распяли его, тем самым исполнив пророчество. Поэтому здесь мы и для людей, и для Бога. Некоторые бросаются в крайность, они приходят только к Богу, ни с кем не общаются, никого не любят. Посидел, поздоровался и ушел. И один живет, ну, то есть для себя. А другие приходят только друг к другу, общаются, болтают, все такое. Но нету духовного взрыва, нету духовного огня. Нету поиска главного. И сегодня мы должны быть сораспяты. Сораспятие – это целостность Божьего человека. Духовный человек – он общительный человек. Духовный человек имеет взаимоотношения в церкви. У него есть соединение с людьми. И также духовный человек имеет отношение с Богом. Он соединен с Ним. Он постоянно горит огнем. Потому что быть соединенным с Богом огня, с огнем поедающим, и ни самому не зажигаться, это невозможно. Но человек, который погасший, это 100%, он не имеет отношения с Богом. Потому что Бог – это Бог огня. И не важно, сколько вы знаете, не важно, сколько вы говорите хорошо. Это вообще не имеет значения. Бог этого не видит. Не смотрит на это. Он смотрит, насколько мы полыхаем Его пламенем. Как сказал однажды Божий человек, что в тебе столько святости, сколько в тебе Духа Святого. И Господь говорит, что я буду росой для Израиля. Роса. Роса, которая падает из воздуха. Это не дождь, это роса. Это все, что окружает нас, должно высыпаться водой. Роса – это не морось. Роса – это то, что взято из воздуха, из атмосферы. И Господь сказал, я буду росой для Израиля. Это значит, что то присутствие, то вокруг, все, что вокруг нас, оно должно высыпать росой. Видимым образом. И он расцветет, как лилия. Цветет. Цветет – это там запах. Цвет, рост, красота. И человек Божий должен цвести. Не увидать, а цвести. Вы знаете, ни брак, ни путешествие, ни служение не помогут. Если человек не решает внутренние проблемы свои, он думает, я женюсь, у меня все изменится. Ничего не изменится. Ты такой же будешь ходить печальный. с умницей женой, она может быть самым лучшим человеком духовным. Но если ты не решишь внутренние проблемы со своим духом и с Богом, ты такой же будешь. Вы знаете, некоторые люди думают, что их освободит брак от порнографии там, или от нечистоты, от осквернения. Ничего подобного. Мы служим годы в народе Божьем, и вообще не помогает брак. Они также зависят от порнографии, также занимаются непотребствами. И дело не в том, что жена там некрасивая, еще что-то там, и что какие-то проблемы. Нет, человек грешник, он не изменился. Он не меняется, и брак не поможет. Ничего не поможет. Ни хождение в церковь не поможет. Нам нужно решить вопросы с Богом лично. И мне нравится, когда проповедник вызывали на молитву и говорили такие слова, что выйдите к алтарю все те, кто хочет решить свои проблемы с Богом. Решить свои вопросы. Установить взаимоотношения. Это что-то глубинное, пахнет глубиной, правда? И думаешь, что я здесь делаю? Вроде как тепло с этими людьми. Но потом снова мой мир. Ты возвращаешься в свой мир, а ты падший внутри. Внутри ты падший. И никто тебе не может помочь, потому что ты должен сам с этим справиться. Мы можем только протянуть руку, утешить, но мы не можем залезть в твой дух и излечить твои корни. Приди к Богу, реши свои вопросы с Ним. Покайся и обратись к Нему, потому что ты так и не обращался, ты необращенный. Необращенный человек, который верит, но он не обратился. Он никогда не обращался. А обращаться – это на 180 градусов повернуться. Обратись, Израиль, ко мне, говорит Господь, обратись. И он говорит, и пустит корни свои от этой росы, как Ливан, и расширятся ветви его. Человек Божий, он должен оказывать влияние, ветви расширяются, они заходят в разные сферы. И чего не коснется, он все будет цвести. Есть люди, которые только на одном сфокусируются и все. Но Божий человек, чему не коснется, все цветет. Потому что в нем божественное. Говорят, ну у тебя дар такой, у меня такого нету. Да прекращайте вы про дар. Это сила жизни. Сила жизни непрестающая. И мы говорили, что творчество... Оно делает из логоса рему. Творческий дух делает из написанной мертвой буквы живое слово. И кто-то сказал, что если человек Божий, человек не творческий, он не христианин. Потому что сотворять, он творит. И чего не коснется он, все будет живо там, куда поток заходит. Поэтому сбросьте оковы с себя. И начните цвести. Зачем вам жить серой жизнью? Зачем вы сами себя в этот мрак погружаете? Такая слава, сияние сделали Бога врагом. Как будто с Богом жить, это только постоянно каяться и грешить. Грешить и каяться. И со всей силы держаться, чтобы в ад не попасть. Это не жизнь, ты так и не знал, не видел его, если ты так живешь. Жизнь с Богом – это счастье, это наслаждение. Ты так и не понял этого. Значит, ты ничего еще не видел. И пустит корни, как Ливан, и расширятся ветви его, и будет красота его, как маслины. Красота. И Божий человек будет цвести, как... и это красота, потому что он цветет. И благоухание от него, как от Ливана. От него будет пахнуть жизнью и красками, и всем прекрасным. И я не верю, что человек, вот верующий, Божий человек, он чахнет, ветшает, потому что запах от него неприятно идет, и тело, и духа. И вот он постоянно уже такой нерадивый, неряшливый, непонятно во что превращается, какой-то изюм, там, сухарь. Ну что происходит с тобой? Как ты? Написано, что благоухание от тебя должно идти. Ты же с каждым годом должен становиться все интереснее, богаче, красивее. Вы понимаете? А если с тобой наоборот происходит, ты устал от твоей веры, да ты не тем путем идешь. Дорогой, ты потерял свой путь. Потому что праведник цветет, как пальма. Пальма цветет всегда макушкой. Она сбрасывает с себя нижние листья. И растет за счет этого. Там можно по звеньям увидеть. И постоянно зеленая макушка с плодами. И высокая, длиннющая, кто видел пальмы такие, да невероятное дерево, потрясающее. Все время цветет. Возвратятся сидевшие под тенью его и будут изобиловать хлебом. Это уже потомки, они сидят под тенью праведника. Если Божий человек развивается правильно, то под тобой, под твоей тенью, ты даешь тень другим людям, нет? Вот скажите мне, пожалуйста. Вот ты живешь один там, да, ну или в семье. Но под твоей сенью кто скрывается? Как люди получают благодать, они от тебя или нет? У тебя вообще есть тень, под которой скрываются люди? Кому хорошо от того, что ты есть? Кто получает судьбу в Боге от того, что ты есть? Я не говорю о ревности ходить в собрание и не пропускать богослужение. Я не об этом. Я говорю о том, что у тебя сень есть, и под твоими листьями, под твоими ветвями люди, как написано, возвратятся, сидевшие под тенью, и будут изобиловать хлебом. Это уже те, на которых ты влияешь, они уже с хлебом ходят. Это уже не только про тебя, а про тех, кто связан с тобой. И расцветут, они уже расцветут. Повторяют, как ты цвел. Они росли, как виноградная лоза. Господь настолько прекрасный и богатый, чтобы нам цвести, вы понимаете? Начните цвести. Но для этого нужен корень, для этого нужна роса. Для этого нужно дышать этим воздухом, пить присутствие, чтобы быть сочным. И славны будут, как вино ливанское, а вино пьянит. Отношение с этими людьми пьянит. Это как дух мистики, творчества, помазания. Свяжешь с этим человеком, пообщаешься, как будто пьяный идешь. От вина ливанского. Думаешь, что такое со мной? Какая интересная встреча. И она тебя меняет. А с некоторым уходишь и думаешь, Господи, мне было лучше, чем с тобой пообщался. Только один урон и огорчение. То есть ты встретился с сухой деревяшкой, которая тебя не любит, которая традиционно говорит слова Божие, как бы цитируя из Писания, а на самом деле сока духа нету. Потому что отношение к тебе, ну, нету жертвенности, вы понимаете? Но легче всего положить в корзину пожертвование. Тем более это не твое, ты просто часть отделил того, что тебе дал Бог. Вообще нашего нет ничего. А вот кусок души отодрать, разломить и отдать. Это уже сложнее. А зачем это? Да потому что ради него, вы понимаете? Я не знаю, откуда это, дар, что ли, или что это такое. Но это исступление, это неистовость. Это ярость. Примите ярость Божию. Примите эту неистовость. И славны будут, как вино ливанское. Вот это да. Что мне еще за дело до идолов, скажет Ефрем? Да какие идолы? Какие идолы? Какая нечистота? Да это же такой прах вообще. Я услышу его, говорит Господь, и презрю на него. Я буду как зеленеющий кипарис. Посмотрите, как он сравнивает, деревья разные берет. Первый праведник, это он лилия. Под его сенью там уже маслины, то есть он маслина, да? А те уже его сыны и дочери, виноградная лоза, Господь сравнивает, видите? Лилия, маслина, лоза, и говорит, что «а я буду для него, как зеленеющий кипарис», то есть молодой Господь, юный Господь, зеленеющий кипарис. Вы видели кипарисы, какие прекрасные деревья? Какие они восхитительные, как существа, как ангельские деревья, кипарис. Эти витиеватые линии, они просто изгибы, кудри, И Господь говорит, я буду, как зеленеющий кипарис. От меня будут тебе плоды. Всем им от Него будут плоды. Вот это Бог. Вот такой вот мой Бог, который внутри. Я выбрал это место Писания просто вас благословить им открытым словом. Просто ни о чем. Здесь нет морали, вы заметили? Здесь нет укора, упрека. Здесь нет какой-то логики, чтобы к чему-то подвести. Это просто кусочек Бога. Просто приоткрытая его часть. Его святой ноготы. Вот и все. Вот мой Бог. Вот он такой. Он прекрасный, сияющий и славный. Откровение, которое было сегодня, поделюсь, ну, или вчера. Вижу, что некоторые братья и сестры ходят в старой обуви, которая уже сильно износилась. Сейчас сезон меняется. Будет зима. Сейчас осень уже. Вот. И вы будете переобуваться. Но если вы только не молодой человек в кедах. Они ходят в старой обуви, которая уже сильно износилась. А некоторым давалась новая обувь, и они будто стеснялись ее брать. Видите, вот сейчас вообще все новое. Такие ситуации в этом мире, да? И благовестие поменялось немножко, но оно продолжается. Но надо новую обувь надеть для благовестия. Не старые методы продвигать, а надо переобуться. А ноги, которые обуты в обувь благовестника, они прекрасны в очах Господа. И вот они стеснялись брать обувь новую. Но на самом деле внутри их была гордость. Я хочу заметить, что это сновидение человека, который постоянно работает в этом даре. Ты не придумаешь головой. На самом деле внутри их была гордость, поэтому они и не брали. Некоторым нужно было купить новую обувь. Они говорили, да, купим чуть позже, но не сейчас. Еще вижу, как некоторые братья и сестры ходили в новой одежде, но старую они носили с собой. Странные люди. Ну ладно, вот я просто к тому, что вот возьмите большой мешок хороший и пройдитесь по квартире по своей. Я понимаю, что у вас может быть дедушка или бабушка, или мама, там все, это понятно. Но посоветуйте с ней, убедите ее. Ну, купите новые такие же вещи. Ну, пакет новых целлофановых пакетов. Если вы пройдете с мешком по своей квартире, вам одного мешка не хватит. Что нужно выбросить, начиная от одежды, заканчивая всякими там кухонными приборами, там, я не знаю, вилками все. Да, но здесь, смотрите, о духовном, да, вижу, что ходили в новой одежде. У нас сейчас тоже идет такая интересная волна. Это интересные какие-то пророческие знаки на одежде. И это символ того, что нам надо переодеться. Это вообще классно. Вообще, это символ того, что ты переодеваешься. Это не какая-то там дорогая одежда. Это просто. Для повседневной носки, может быть, но это очень хороший символ. Получить новые одежды со словом. И вопрос был, зачем они носят ее с собой, старую одежду? И ответ был разный. Кто-то говорил, а вдруг пригодится? Ну, типа на дачу. Вдруг дачу когда-нибудь мне удастся получить, и тогда и одежда это пригодится. Ну, в общем, вдруг пригодится. Кто-то сказал, что я иногда ее одеваю. А кто-то говорил, что старая нравится больше, нежели новая. Она такая удобненькая. Рекомендую вам выбросить старую одежду. Отнести вот, ну, или к бомжикам, там, или куда-то там, ну, просто или поставить рядом с урной на улице. Или просто сдать куда-нибудь, может быть, благотворительную работу социальную. Вот такое откровение. Возьмите для себя, братья и сестры. И эту обувь нам нужно обновить. И одежду обновить. Засияйте. И я буду заканчивать коротким словом, что вчера было высвобождено. Бог могуществом силы своей воздействовал во Христе. Могуществом силы, как Павел молится, чтобы познать могущество силы. которой он воздействовал. То есть Бог, подумайте, могуществом силы воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах. Бог, вы представляете? Это огонь поедающий. Посадил Христа с собой одесную. Это же невероятно, как может это быть вообще? Это тайна не меньшая, чем зачатие от Святого Духа у Марии. Превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем. Все века, которые будут в будущем, никогда не превзойдут Иисуса Христа. То, что сделал Христос, это апогей всего человечества. То есть никто больше не родится подобным Ему. То есть в будущих веках, что бы там ни было, подобным Христу не будет никого. И все покорил под ноги Ему, все. И твою несчастную жизнь тоже. И твои страдания. Все покорил под ноги. Твою ментальность. Твои боли. Миры. Все покорил под ноги. Ангелов, херувимов, сатану, Люцифера. Все покорил под ноги. И поставил его выше всего. Головою церкви. Вы понимаете? Тело за головой пошло прямо из ада. Стояли ногами в аду на девятых вратах. И за головой тело поднялось из ада. Поставил выше всего главой церкви, которая есть тело его, полнота наполняющая все во всем. Тело церкви наполняет полнотою наполняющего все во всем. Это тайна. Еще не всем открыто. Немногим открыто. Как церковь может наполнять все во всем? О, Господи! Тут только откровение. Итак, три вида церкви, о которых я вчера сказал. Первая – это душевная церковь. Это жизнь. Ну, вот есть церкви, где в странах, в которых никогда не было гонений. Они никогда не переживали голода, не переживали катастроф и так далее. Ну, то есть, мы же не можем их винить за это. Но они живут, вот, ну, ровное служение идет. Жизнь процветания. В таких церквах обычно даже вот, ну, которые, и причем это не в странах, это даже в гонимых странах есть плотские, вот такие душевные церкви. Вот. В таких церквах много действий не евангелизационного характера. Она основана, такая церковь основана на общении, на взаимоотношениях. Ну, то есть это душевная церковь, которая не переживала вот таких вот серьезных переливаний, как бы. Она неиспытанная. Эта церковь неиспытанная, она неизведанная. Ведь деканами в апостольской церкви ставили изведанных. Там такое слово «изведанных», исполненных Духа Святого и изведанных. Она неизведанная, ее не изведали. Испытаниями и страданиями. Подумайте над этим. И второй тип церквей – это гонимая церковь. Церковь, которая обучается под давлением. Она не учится на семинарах. Она под давлением учится. Там могут быть встречи для учения, но она созидается на пути. Она бегом бежит и созидается. Она не в классных комнатах созидается. Она созидается на ногах. Это страдающая невеста. Она перетерпит, она перемолит все, она выстоит. Я понял, что есть третий тип церкви, который еще славнее. Это церковь славы. Это славная церковь. Гонения не сделают тебя славным. Они само по себе не являются методом освящения. Страдание – это не метод освящения. Метод освящения, инструмент – это кровь, слово и дух. Боль не является освящением, даже если ты правильно ее принимаешь. Но освящение с небес. Освящение – это действие Бога, а не человека. Ты не можешь осветиться своими средствами. Это как помыться без мыла. Тебе нужно что-то извне, с небес, и это освещает тебя. И третий тип церкви – это славная церковь, как в Данииле написано, разумные усилятся во время страданий и будут действовать. То есть церковь, которая в любые времена режимы. Это славная церковь в мире процветания, который не знал гонений, или во время гонений, она живет в огне. И если человек живет в стране, где в Европе там, или где-то, где процветание, это не значит, что он еще, что он не знал гонений и поэтому не знает Христа. Есть путь выше, чем гонение или же процветание. Это путь огненной славы. И эта славная церковь, церковь славная, она ищет высшей славы. Это сверхъестественная церковь, которая чудеса являет не на богослужениях, а на пути жизни. Эти чудеса не для того, чтобы накапливать, а потом блистать ими в собраниях. А эти чудеса тебя сопровождают, потому что ты живешь так же, как и здесь, и там, и везде. В гонениях она ходит в сиянии приговора к смерти. А в процветании держит себя в позиции воздержания, постов, посвященного служения. И мы должны жить в этих последних типах церкви. Гонимая и славная. Но не душевная. Светская. Она в горящих углях херувимов. Она бесстрашна и действенна. Во все времена она не меняет учения. Ей не надо учения менять. Славная церковь проповедует о славе Божьей. Через крест. Во все времена она не меняет учения. Чудеса в этой церкви не для эффекта и для богослужений. Они сопровождают ее труд и служение. Она обращена к вечным ценностям. Освящение, молитва, благовестие. Она как трубный звук шафара для вселенной. Эта церковь трубит в шафар во вселенной. Она как раскаленная печь с углями, которая светит и греет. Она из раскаленных, драгоценных Божьих камней. Церковь славы, как сияющая невеста самого Господа Иисуса Христа, Господа моего. И нам Господь открыл, что Церковь свободного прославления – это Его воля для нас. Я рассказывал уже, мой отец видел этот сон, как Иоанн Креститель учил и показывал ему схему. То он видел, чуть-чуть не доставал, как Церковь свободного прославления шла в апостольский образец. А это планка, соответствие. Это камень пробный, это индикатор того, что это истина. Апостольская церковь, от которой церковь отпала. На протяжении веков она отпадшая. И возвращение было церковь свободного прославления. И мы сегодня идем в это. Церковь славы, церковь раскаленных огней, углей, драгоценных камней, церковь печь, церковь света и звука херувимов. Вот это то, в чем мы сегодня с вами должны расти. Невзирая на время, на эпохи, что там на улице, неважно. Мы с вами должны быть огненными углями, с драгоценных камней, раскаленными и живущими для Христа и только. Все! И другого быть не может. И укрепи меня Господь, что доколе жив, нести такое послание.